Экономика инвестиций в эфире, в студии биржевой аналитик Владимир Киселев. Владимир, здравствуйте. И начинаем мы со следующего сообщения. Международные инвесторы избавляются от акций российских компаний в Лондоне, то есть выходят из депозитарных расписок быстрее, чем трейдеры в Москве избавляются от этих же самых акций. И разница в стоимости бумаг в Лондоне и в Москве, она приблизилась, собственно, перешагнула исторический минимум. И первый вопрос к вам, Владимир, а почему отличается в стоимости акций компании, если она торгуется в Лондоне или на ММВБ?
Самая главная разница в том, что на ММВБ компания торгуется в российской валюте, в рублях, а в Лондоне она торгуется в иностранной валюте. Соответственно, рубль у нас на прошлой неделе показал свой исторический минимум относительно доллара, поэтому стоимость российских компаний в иностранной валюте упала сильнее, чем в рублях, чем индекс ММВБ, поэтому мы видим, как стоимость российских акций в долларах, фунтах и в евро, она минимальная за очень много-много лет. Отсюда такая разница.
Понятно, понятно, все. Кто не понимал, тот разобрался, что такое депозитарные расписки, это те же самые акции, только акции лежат в России, а права на них в Лондоне. Это называется депозитарная расписка, опять-таки, такой легкий ликбез для тех, кто, может быть, по каким-то причинам.
И по функционалу не отличаются.
Да. Но представление иностранных инвесторов из-за волатильности, собственно говоря, рубля и ситуации на наших биржах, активы российских компаний, их акции – это рискованные активы. И они так активно вдруг стали из них уходить. Вот, а почему вдруг не подождать? Почему вдруг так вот резко объявлены рискованными активами акции, в общем, вполне себе на сегодняшний день выживающими, и неплохо некоторые из них выживают, российскими компаниями?
Ну, мы не можем сказать однозначно, что вот иностранные инвесторы уходят из российских активов, из российских акций. Стоимость российских компаний падает, но она не обязательно обусловлена оттоком иностранцев из российских акций. Опять же, сказывается падение курса рубля из-за нефти, это снижает стоимость российских компаний в долларах. В целом же в рублевом выражении, например, российский рынок, он припал относительно начала года, но он припал не более чем, например, европейские площадки, не более чем американские, уж точно не более чем Китай.
То есть падают все?
Да. У нас начало года
очень неудачная компания. Но уходят из наших акций?
Уходят в принципе из акций.
А почему не подождать-то? То есть они чувствуют, что что-то дальше хорошего не будет или, по крайней мере, лучше не станет?
Ну, процесс начался не в этом месяце, он, наверное, начался в ноябре-октябре. С развивающихся рынков отток капитала начался 1.5-2 года назад. И основной причиной можно считать ожидание повышения ставок в США. Ну, мы об этом говорили уже много раз, что американские долговые инструменты, ожидается, что доходность по ним будет расти со временем, потому что ставки повышаются, облигации будут давать больше денег. Инвесторы, участники фондовых рынков, они стараются действовать на опережение, они выводят деньги и ждут, когда можно будет вкладывать в доллары не под 0%, а хотя бы под 1-2%. Уже неплохо.
Хорошо, мы сейчас об этом еще поговорим, но все-таки об акциях российских компаний. И вы, и ваши коллеги в программе «Экономика инвестиций» не раз говорили, что есть у нас целый ряд компаний, которые даже в нынешних условиях, сократив издержки за счет как раз падения курса рубля, в связи с тем, что они работают на экспорт, зарабатывающие доллары, вполне себе перспективный актив. И вдруг вот так вот повально объявляются...
Те, кто выигрывают от ослабления рубля, экспортеры наши, они по-прежнему остаются очень привлекательным активом, несмотря на то, что есть различные истории для разных компаний. В целом мы говорили о химии, о производителях удобрений, они также остаются потенциально привлекательной инвестицией, защитой, хеджированием от падения рубля. А те, кто проигрывает от ослабления рубля, они по-прежнему падают. В принципе, в этом смысле ничего не изменилось.
Ну, скажем, притча во языцах, каждый раз повторяю, тот же самый Сбербанк, да, который вы покупаете, будет продолжать снижаться. Так, опять-таки, значит, выгодно-то все-таки покупать-то на нижнем уровне. То есть дождаться, пока будет низ. И, кстати, это тоже вам вопрос. А можно ли предположить, понятно, что заявить это невозможно, что мы сейчас близки к минимуму стоимости. И вот как раз наоборот, интересно сейчас, повышается интерес к российским компаниям.
Ну, это правда. Индекс РТС, оценка российских компаний в иностранной валюте, он на минимуме за много лет. С 2008 года, может, там даже раньше. Не забыли, в этом плане для иностранцев мы можем быть очень привлекательны. Именно с точки зрения того, что рано или поздно отскочит, в том числе и Сбербанк. И, конечно, тут надо смотреть горизонт инвестирования. 1 год, 2 года, 5 лет, наверное, российский рынок более интересного вложения для иностранцев сложно найти. Потому что действительно по всем индикаторам, по всем мультипликаторам российский рынок очень недооценен. Да.
А ребята эти в Лондоне, они работают на коротких позициях, да, более коротких, и они хотят заработать на чем-то другом, ну, и быстрее.
Кто-то, возможно, да. Но в целом физического оттока портфельных инвестиций нельзя сказать, что он есть. Он по балансу Российской Федерации он не наблюдается. То есть стоимость акций падает, но это не иностранцы, это в принципе объективные причины, переоценка из-за падения курса рубля, например.
Ну вот, например, по логике, ослабление рубля, оно увеличивает инфляционные риски, соответственно, можно быть уверенным, что не будет повышена ключевая ставка нашим ЦБ, и, соответственно, увеличивается привлекательность российских активов. Все это не срабатывает. Почему?
Срабатывает, потому что мы смотрим на расстояние, на отрезки в один месяц. Но если мы, например, смотрим более длительный отрезок, последние полтора года российский индекс вырос существенно. То есть на отрезке в один день, одну неделю мы можем видеть логические нестыковки какие-то, но с течением времени актив все-таки соответствует его. Цена на актив соответствует логике ценообразования.
Ну и с учетом всего вышесказанного и мной, и вами, российские компании, акции российских компаний становятся более привлекательным активом или менее?
Привлекательный актив с высокими рисками.
А риск в чем заключается в дальнейшем? Но если я, скажем, готов
вот мы
выйти
хвалим
на длинную позицию.
Мы очень хвалим с вами. Мы с моими коллегами хвалим химический сектор. Но, например,
по факту 100% одна из компаний принесла в прошлом году. И под эти показатели.
В целом сектор удобрений вырос индекс с 6 тысяч до 13 тысяч. Более чем...
Большая доля экспорта. Да. Очень много занято людей, которые зарплату получают. Да. В общем, все то же самое.
Какие риски? Вот вчера, например, 2 часа дня выходит новость, что российские экспортеры удобрений могут быть на них наложена пошлина дополнительная экспорт.
Да.
Соответственно,
Владимир сказал.
Государство думает, где взять денег, бюджет, дефицит не хватает. Могут ввести дополнительную пошлину, несмотря на то, что как бы раньше говорилось, что налогов вводиться дополнительных не будет, а вот, пожалуйста, кто-то заработал больше денег, мы можем у них забрать. Вот такой риск, конечно же, существует.
В принципе, есть логика определенная, хотя она идет вразрез. Ну...
Но для инвестора в российский рынок это удар в спину, можно сказать.
Да, вот. Да, вразрез с интересами инвестиционного климата, его развития. Понятно.
Интерес властей, интерес инвестора, он иногда все-таки различается.
Ну, я даже сейчас проиллюстрирую цифрами, до какой степени различаются слова о том, что нужно развивать и поддерживать инвестиционный климат и делать его благоприятным, и то, что происходит на самом деле. А на самом деле прямые иностранные инвестиции в России за год снизились на 92%, в то время как в мире, в общем, они выросли на 36%, достигли $1.7 триллиона, но мы в лидерах падения. Второй Казахстан, но там порядка 66%, если я не ошибаюсь, процентов снижения, а у нас 92%. Вот. Во всем мире прямые иностранные инвестиции растут, у нас уменьшаются. Вот как вы считаете, причины на сокращение прямых инвестиций, они отличаются от причин, по которым западные инвесторы уходят из акций?
Но прямые инвестиции, надо понимать, главное отличие от портфельных инвестиций, они гораздо менее ликвидны. Если ты приходишь если ты инвестируешь в предприятие, ты не можешь продать его за один день, за неделю, за день. Поэтому, когда риски высокие, то прямые инвестиции, они тормозятся больше, чем портфельные. Потому что все-таки портфельные, когда мы покупаем акции через брокера, через биржу, мы можем продать их достаточно быстро. Прямые инвестиции – это долгосрочная история. Соответственно, если основные инвесторы все-таки прямых инвестиций – это американцы, это европейцы, где основные сбережения капитала находятся, если в отношении России санкции, то и риски увеличиваются, и американцы и европейцы, они сокращают свои вложения в Россию, либо просто не инвестируют, не до инвестиций. То есть альтернативной реальности их бы было больше. Вот, у нас остаются крупные сбережения капитала только в Китае, но, как видно по статистике, их не хватает, чтобы компенсировать уход Европы.
А интерес со стороны китайцев? Кое-что они прикупили, вот детский мир недавно. Угу. Вот, но на самом деле, ну, хоть в какой-то пропорции они могут компенсировать вот такой огромный отток?
Не отток, а скорее сокращение да, притока. Сокращение. Да. Полностью, скорее всего, нет, но я думаю, что прошлый год он был на минимуме. То есть уже вот от этого минимума будет толчок вверх, и все-таки пойдут инвестиции будут увеличиваться в ближайшие годы прямые. Потому что 2014-2015 год – это шок, можно сказать, для инвесторов. Сейчас он все-таки, наверное, будет слабевать, особенно учитывая, насколько дешев российский рынок для иностранца.
И куда, вы считаете, сегодня можно более или менее с минимальным риском инвестировать у нас?
Ну, и нельзя сказать с минимальным риском, но где может быть интересная доходность, это не только иностранцев, это касается, например, и нас, обычных российских инвесторов. Например, сельскохозяйственный сектор очень перспективный в России, потому что есть санкции относительно иностранной продукции, потому что, опять-таки, дешевая рабочая сила.
Постоянный спрос всем нам надо есть. И, в общем, потенциал
Китай, потому что там по-прежнему население ест гораздо меньше, чем в развитых странах Индия и потенциально Африка. И в перспективе может быть очень интересный сектор сельское хозяйство. Вот вчера, например, была новость, что российские компании получили возможность экспортировать вот так неожиданно в Объединенные Арабские Эмираты мясо. Индейку, например. Сельское хозяйство – перспективная отрасль для России. Конечно, заменить нефтянку она не сможет. В нефти будут сокращаться инвестиции, очевидно. Вот. Но отдельные такие истории можно найти. Кроме того, какие еще могут быть отрасли, кроме сельского хозяйства? Это, например, в Петербурге фармацевтика, завод открывается.
Ну, у нас, наверное, целый кластер.
Да. Вот. Какие-то истории для иностранцев могут быть интересны. Это государственные, частные предприятия могут привлекать для строительства инфраструктуры. Можно найти для иностранца. Было бы желание местных властей,
да,
хотя бы.
Но при этом все-таки, да, если вы приходите на наш рынок, тем более с прямыми инвестициями, а не с акциями, которые, как вы правильно сказали, можно легко ликвидировать. Не с ликвидными активами, а вот с такими сложными, да, то вы должны быть уверены, что есть рынок сбыта, то есть население, у которого есть возможность все это приобретать, что действительно не изменятся правила игры и так далее, и так далее. Целая куча вопросов. Вот насколько сегодня тех, кто еще приходит на наш рынок, это все не пугает?
Если упали не на 100%, значит, кто-то приходит, и кого-то это не пугает. Это естественно, потому что, когда увеличиваются риски, обычно увеличивается потенциальная доходность.
Ну вот за счет чего? Вот сегодня здесь в России.
Потому что меньше конкуренция. Если приходит меньше компаний, меньше конкуренции, очевидно, между компаниями, выше конечные цены и потенциально выше маржа производителя. То есть потенциальная доходность, она сохраняется. И к тому же рубль же не может бесконечно падать. Рано или поздно он начнет укрепляться, и тогда иностранец тоже получит свои дивиденды от укрепления рубля.
То есть остались еще оптимисты и позитивно мыслящие инвесторы. Но и тем не менее, на фоне растущего беспокойства о темпах роста в Китае, Рост инвестиций в акции сократился не только в России, но и по всему миру. Число инвесторов, увеличивающих инвестиции в акции, сократилось вдвое. 38% инвесторов увеличивают в портфелях долю наличности. Вот чем вызвано такое явление? Почему-то тогда уходим в наличность. И как выглядит перераспределение портфеля в России?
Ну, в наличность уходит когда? Когда страшно инвестировать в акции, когда есть серьезные ожидания того, что рынки пойдут вниз, которые особенно остро чувствуются, когда они находятся на многолетних максимумах, как в США, в Европе. И когда мы ожидаем, что мы потом эту наличность можем вложить куда-то в более интересный проект с более интересной доходностью. Я уже говорил, что потенциально в США будет рост ставок, поэтому мы сбережем доллары и потом вложим под более хорошую ставку, например. Вот такая причина. Ну, это больше для развитых стран, для США, Европы. В Китае может быть другая причина, потому что рынок с июля упал на 60-70% и просто уже паническое бегство в каком-то роде начинается. И тоже все уходят в наличность, уходят из юаня в доллары в том числе. Это видно по оттоку капитала из Китая. То есть, в принципе, могут быть у разных инвесторов свои причины на такое поведение, но в целом объяснимо это поведение, уходить в кэш, когда риски достаточно высоки.
Еще об одном риске хочу я сегодня с вами поговорить, который вот вдруг стал очень явственным. ЦБ отозвал у одной из старейших брокерских компаний RMG, Ray Man & Gore Securities, лицензию на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и управление ценными бумагами. 17 декабря, я думаю, что многие помнят, во всяком случае, все, кто читает Фонтанку, это знает, Центробанк отозвал лицензию на совершение финансовых операций у компании «Энергокапитал». Вот возникает вопрос, да, если банк плохо распорядился вашими деньгами, которые вы принесли там в качестве, скажем, депозита, потратил их, потерял, в результате говорит, извините, все, денег нет, мы банкроты, и мы, и вы, то вот с брокерской компанией, которая вроде бы создает мне портфель, да, за мои деньги, она может прийти и сказать, дорогой товарищ, мы неправильно разложили акции по портфелю, не те акции купили, они сдулись, но они в этом портфеле все равно остались, сдутые. Вот как так получается, что брокерская компания вдруг объявляет, что у нее нет ликвидности, а вот энергокапитал там порядка 3 миллиардов, и в основном физических лиц, и нам нечем с вами расплатиться?
Но все-таки управление активами – это не брокерская деятельность. Брокер – он посредник между физическим инвестором и биржей, то есть он непосредственно не управляет вашими активами. Управление – это все-таки другой вид бизнеса. Если мы говорим о брокерской деятельности, то если вы инвестировали в акции, то акции хранятся в депозитарии, и даже если центральный банк отзывает лицензию у брокера, то вы можете получить их обратно или перевести их в депозитарий к другому брокеру, например. То есть я подробности ситуации с РМГ не могу говорить, не знаю, но я думаю, клиенты, которые держали акции в этом брокере, они все же смогут вернуть себе деньги рано или поздно, я думаю, достаточно ранее. Но, как я знаю по комментариям,
в энергокапитале... Что они даже должны до 22 апреля забрать средства и ценные бумаги.
Вот, хорошо. Вот в энергокапитале, том же самом, у кого были акции, они, насколько мне известно, по комментариям смогли получить их уже обратно.
А кто, собственно говоря, что не смог? То есть... Разобрались?
Да. Страдают в первую очередь брокер. Ну, в случае с РМГ ходят слухи на рынке, что были какие-то подозрительные операции с Deutsche Bank. Может быть, пострадают те клиенты, которые были замешаны в этих операциях. Если они были, мы не можем это утверждать. Вот. В целом, обычные клиенты с акциями должны вернуть их. Просто. Если они не могут вернуть, то это уже отдельная статья уголовная.
Мошенничество,
да. Это уже другого типа разбирательства.
Ну, несмотря на то, что случай становится не беспрецедентным, отзывы лицензии, я имею в виду, у инвестиционной компании, можно говорить о том, что это все-таки достаточно безопасный способ вложения. И вот тех же рисков, какие бывают, когда вы вкладываете, например, на депозит в банк, и у банка отбирается лицензия, а у вас там может быть несколько миллионов, а не 1 400 000. Здесь этого всего нет. То есть какой-то вот минимум в виде тех акций, которые в силу объективных причин могут потерять стоимость, и вы все равно получите. Так или нет? Или есть все-таки риск, и надо выбирать компанию? Кстати, если надо выбирать, то по каким критериям?
В принципе, конечно, надо выбирать, надо посещать сайт брокера, смотреть, как он выкладывает свою отчетность. В целом, да, брокер, он надежнее, чем банк, потому что, как вы правильно сказали, что банк, он принимает вклады, часть выдает в кредиты, могут не вернуться кредиты. Брокер – это в первую очередь посредник, поэтому он надежнее, потому что депозитарий – это отдельное юридическое лицо. И в целом можно сказать, что акции, они подвержены обесценению,
самоликвидации.
Да, но не ликвидация. То есть деньги, если у вас от стоимости акций что-то осталось, то вы получите их, скорее всего.
Владимир, и последний вопрос. Вот Минфин ведет разговор о том, что появятся облигации федерального займа, которые не будут торговаться на рынке, как сообщается, и будут предлагаться к приобретению населением на 3-5 лет для того, чтобы не создавать прямую конкуренцию депозитам. То есть, я так понимаю, что раньше, чем через 3-5 лет, вы не сможете с ними расстаться. Так, да? Вот если вы в курсе, что это такое, насколько вот эти вот ограничения, которые призваны, опять-таки, людей, далеких от биржевых операций, к ним приблизить и объяснить, что все очень просто, вот вы покупаете эту бумагу, получаете, видимо, каждый год, да, я так понимаю, некую прибыль, и в конце можете с ней расстаться по ее стоимости. Вот. Насколько это снижает ее интерес или увеличивает по сравнению с теми бумагами, которые уже работают на рынке?
Ну, здесь будет все зависеть от доходности этого инструмента. Если, например, ставка по депозиту 8%, ставка по государственной облигации такого типа 8%, то, наверное, не имеет смысла так долго закрывать, так ограничивать себя бумагой, которая имеет низкую ликвидность. Вот. Если же ставка значительно выше, то почему бы и нет? Если, например, она даже будет привязана к инфляции, насколько я знаю, даже такие рассматриваются облигации займа, может быть интересно, да, для широкого круга населения. Но, опять же, если вы верите в то, что государство обеспечит инфляцию ниже, например, чем сейчас.
А взглянув на предложение, вот на те проценты, которые предложит государство, можно будет прикинуть, на какую реальную инфляцию правительство рассчитывает в ближайшие 3-5 лет?
Если правительство выпускает облигации, привязанные к инфляции, активно рекламирует их, то, скорее всего, оно ожидает все-таки снижения инфляции, потому что иначе зачем вам выпускать облигации, привязанные к инфляции, если вы ждете, что инфляция вырастет, вам придется больше платить по этим облигациям и лучше выпустить с фиксированным купоном, например. То есть правительство, если оно делает ставку на этот инструмент, оно верит в себя, верит в Центральный банк, что Центральный банк сможет добиться обещанных 4 или хотя бы 6% к 2017 году.
Ну а если оно, скажем, предложит 10%, 12 годовых, а в голове или в головах 15, 20, 25, 100, я не знаю.
Ну тогда лучше, наверное, не инвестировать в этот инструмент.
Но это лучше людям, которые недостаточно информированы, не все смотрят экономику инвестиций.
Да, но 12-13% это сейчас по 10-летней облигации доходность. В принципе, это было бы неплохо, выше, чем средневзвешенная ставка по депозитам в банках. Там, по-моему, сейчас 8-9%. Вот, в принципе, 12-13-14% интересный доход.
Спасибо большое. Владимир Киселев, биржевой аналитик, был у меня в гостях. По вторникам экономика инвестиций. Смотрите нас. Всего доброго и до встречи.